Издательство «Эксмо». Рик Риордан. Греческие герои. Рассказы Перси Джексона.
В этой книге упоминаются социальные сети Facebook и Instagram, принадлежащие компании Meta, запрещенные на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности.
Бекки, которая всегда была моим героем. Р.Р. Вступление. Слушайте, я ввязался в это только из-за пиццы. В издательстве сказали: «Ой, ты проделал такую отличную работу в прошлом году, написав про греческих богов. Напиши еще одну про древнегреческих героев, это будет так круто!» А я такой: «Ребят, у меня дислексия, мне даже читать книги сложно». Тогда они пообещали год снабжать меня бесплатной пиццей с пепперони, плюс обеспечить меня таким количеством голубых дрожжей, сколько я смогу съесть. Я не устоял. Хотя, почему бы и нет? Если вы сами планируете сражаться с чудовищами, эти истории помогут избежать некоторых основных ошибок. К примеру, заглянуть медузе в лицо или купить БУ-матрас у чувака по имени Крусти. Но самая главная причина, почему стоит почитать об этих древних греческих героях, это чтобы почувствовать себя лучше. Неважно, как бы сильно вам не нравилась ваша жизнь, у этих парней и девчонок все было намного хуже. В небесной канцелярии им явно забыли отсыпать положенную талику удачи. Кстати говоря, если вы меня не знаете, меня зовут Перси Джексон. Я современный полубог, сын Посейдона. У меня самого за плечами немало неприятностей, но герои, о которых я собираюсь вам рассказать, относятся к категории этаких энциклопедических неудачников. Проще говоря, они умудрялись сесть в лужу там, где еще никто до них не садился. Остановимся на 12 из них. Думаю, этого будет достаточно. Если к окончанию знакомства с их печальными судьбами — отравление, предательство, расчленение, убийство, психопаты в родственниках и питающийся человеченкой скот — у вас не прибавится позитива по отношению к своей собственной жизни, тогда я даже не знаю, что вообще вам может помочь. Так что хватайте ваше огненное копье, набрасывайте на плечи львиную шкуру, отполируйте щит — и удостоверьтесь, что в вашем колчане есть стрелы. Мы отправляемся на 4000 лет назад. Будем обезглавливать чудовищ, спасем несколько царств, подстрелим парочку богов в зад, совершим налет на царство мертвых и ограбим злодеев. После чего в качестве десерта встретим мучительные и трагические смерти. Готовы? Отличненько. Поехали. Персей жаждет объятий. Я просто обязан был начать с этого парня. В конце концов, меня назвали в его честь. У нас разные божественные отцы, но моей маме нравилась история Персея по одной простой причине. Он остался в живых. Персея не порубили на кусочки, не обрекли на вечное наказание. С точки зрения героев, этот чувак встретил счастливый конец, что не означает счастливую жизнь. И он убил немало людей, но что уж тут поделать. Несчастья Персея начались еще даже до его рождения. Но прежде всего вы должны понять, в те дни Греция не представляла собой единую страну. Она была поделена на черт знает сколько мелких самостоятельных царств. Никто не представлялся: «Привет, я грек!» Новых знакомых спрашивали, из какого он или она города: Афины, Фивы, Спарта, Зевсвиль и так далее. Континентальная часть Греции представляла собой одно сплошное недвижимое имущество. У каждого города был свой царь, и каждый из сотен и сотен рассыпанных по Средиземному морю островов тоже являлся отдельным царством. Вообразите, как бы это было в наши дни. К примеру, вы живете на Манхэттене. У вашего местного царя была бы своя армия, он бы устанавливал свои налоги и законы. Нарушая закон в Манхэттене, вы могли бы сбежать в Хакенсак, Нью-Джерси. Царь Хакенсака мог бы предоставить вам убежище, и в Манхэттене ничего бы не смогли с этим поделать. Если, конечно, эти два царя не являлись союзниками, тогда вам точно крышка. Города постоянно бы друг с другом воевали. Царь Бруклина мог пойти на царя Стейтен-Айленда. Или Бронкс и Гринвич, Коннектикут могли бы заключить военный союз и захватить Гарлем. Можете себе представить, как бы это разнообразило жизнь? В общем, на континентальной Греции был город Аргос. Его нельзя было назвать крупнейшим или самым могущественным, но он был вполне себе достойных размеров. Местные называли себя аргивянами, видимо, потому что аргосисты напоминали название бактерии. Правил ими царь Акрисий. Тот еще гад. Будь он вашим царем, вы бы наверняка захотели сбежать в Хакенсак. У Акрисия была красавица-дочь Даная, но этого ему показалось мало. В те времена все были зациклены на сыновьях. У тебя должен был родиться мальчик, который бы после твоей смерти унаследовал фамилию, царство и прочее-прочее. Почему девочки не могли занимать трон, понятия не имею. Глупость, но таковы были правила. Акрисий постоянно орал на свою жену. «Рожай сыновей! Я хочу сыновей!» Но это не помогало. Когда жена умерла, скорее всего из-за стресса, царь разнервничался не на шутку. Если бы он умер, так и не заимев наследника, царство отошло бы его брату Прету, а они ненавидели друг друга. В отчаянии Акрисий отправился к дельфийскому оракулу за предсказанием. На заметку. Обращение к оракулу обычно можно было охарактеризовать кратко «плохая идея». Мало того, что вам приходилось ехать аж до Дельф, чтобы зайти в темную пещеру на краю города, где дамочку под вуалью, сидящую на трехногом стуле и целый день вдыхающую вулканические испарения, посещали видение. Вам еще надо было оставить на пороге богатые дары. Лишь после этого вам разрешалось задать оракулу один вопрос. Чаще всего прорицательница отвечала малопонятной загадкой, и вы уезжали растерянный, напуганный и обедневший. Но, как я уже сказал, Акрисий был в отчаянии. Он спросил: «О, оракул, что за дела? Почему у меня нет сыновей? Кто займет трон и унаследует мою фамилию?» В тот раз прорицательница обошлась без загадок.
«Все просто», — хрипло ответила она. «У тебя никогда не будет сыновей. Однажды у твоей дочери Данаи родится сын. Этот мальчик убьет тебя и станет следующим царем Аргоса. Спасибо за ваши пожертвования. Удачного дня!»
Шокированный и обозленный, Акрисий вернулся домой. Когда он вошел во дворец, его встретила дочь. «Отец, что случилось? Что сказала оракул?» Акрисий уставился на Данаю. Его дочь была красавицей, с длинными темными волосами и очаровательными карими глазами. Многие мужчины просили ее руки. Но теперь Акрисий мог думать лишь о пророчестве. Нельзя было выдавать Данаю замуж. Нельзя было позволить ей родить сына. Она больше ему не дочь. Она его смертный приговор.
«Оракул сказала, что проблема в тебе», — прорычал он. «Ты предашь меня! Из-за тебя меня убьют!»
«Что?» — Даная в ужасе отшатнулась. «Никогда, отец!»
«Стража!» — рявкнула Акрисий. «Увести мерзавку!»
Даная не понимала, что она сделала не так. Она всегда старалась быть доброй и отзывчивой. Она любила отца, хотя он бывал страшен и зол, и любил отправляться на охоту за бедными крестьянами с копьем и стаей свирепых собак. Ответов не было. Стражники увели ее и заперли в особой подземной темнице с максимальной степенью защиты. В комнатушке размером с чулан под метлы, с туалетом, каменной плитой вместо постели и бронзовыми стенами в 12 дюймов толщиной. Единственное плотно зарешоченное окошко в потолке не давало Данае задохнуться и пропускало немного света. Но в жаркие дни бронзовая темница накалялась до состояния кипящего чайника. В самом низу сплошной двери с тройным замком было прорезано узенькое отверстие под миску с едой. Единственный ключ хранился у царя, потому что он не доверял стражникам. Каждый день Даная получала два сухих ломтя хлеба и стакан воды. Ни прогулок, ни посетителей, ни радости интернета, ничего! Возможно, вы сейчас недоумеваете. Если Акрисий так не хотел, чтобы у нее появились дети, почему он просто ее не убил? Дело в том, мой жестокий друг, что боги очень серьезно воспринимали убийство членов семьи. Что странно, учитывая, что именно боги, по сути, изобрели убийство членов семьи. «Если ты убьешь собственное дитя, Аид приготовит для тебя особенное наказание в царстве мертвых. За тобой придут фурии. Богини судьбы перережут твою нить жизни. Страшная карма свалится тебе на голову.